воскресив. Разве не радость, что, просыпаясь каждый день, видим солнце и уходящий в сумрак день?
Может, нам и проповедь уже не нужна. По-моему, все уже было сказано за пение. Вообще, конечно, пение — это действительно, я бы так сказал, не стал бы расставлять больше-меньше, но точно равноценно проповеди. И когда мы поем, когда мы прославляем Господа, мне кажется, воздействие пение на сердце человека, оно даже, вот не побоюсь я все-таки сделать сравнение, оно больше, чем воздействие проповедующего. Хотя, конечно, бывает и по-другому. Сегодня я хотел бы вернуться к обсуждению 24 главы Евангелия от Матфея. Совсем недавно... Что? Мы уже сегодня с вами много всего спели. Ничего, мы его в следующий раз споем, чтобы нам его не заигрывать постоянно, потому что потом, в конце концов, может уже приесться, как у нас часто бывает. Вот, поэтому мы его будем петь иногда. А сегодня, я думаю, мы уже напелись. Можно послушать теперь Слово Божие. Не знаю, что будет иметь большее воздействие на вас, но так или иначе. Я думаю, что тема сегодня и интересная, и важная. Та тема, которую Господь нам сегодня предлагает. Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы с вами эту главу разбирали на прошлом уроке субботней школы. И, наверное, когда мы готовились к прошлому уроку, правда, уже 2 недели назад почти, вы читали эту главу еще раз, да? Или пропустили ее так... Ну, и так уже мы ее читали много раз, зачем еще раз перечитывать? Мы и так знаем все, что там... написано. Так, нет? Или все-таки читали? Читали. Ну, тогда я вам задам такой вопрос. На ваш взгляд, в этой главе какой стих или какое высказывание Иисуса Христа наиболее трудно было вам для понимания? А, вот так, да? Может, еще у кого-то? Там есть несколько провокационных высказываний, и не очень понятных нашему человеку. Сестра Лариса сказала, что ей наиболее непонятным были слова Христа: «Где будет труп, там соберутся и орлы». Вот. Еще? Может быть, еще что-то вам показалось не очень понятным? Есть еще одно там высказывание Иисуса Христа, когда он говорит, не пройдет еще род сей, как все сие будет. И на первый взгляд и в нашем переводе кажется, что речь идет о поколении вот этом вот, да, об учениках Иисуса Христа, что они еще не успеют умереть, как все сие будет. Но в уроке там есть пояснение, да, к этому очень хорошее пояснение о том, что род сей, он использован вот в прямом смысле род, злой род, добрый род, то есть тип людей, злой или добрый, в греческом оригинале вот это род сей, оно относится именно к типу людей, не к конкретному поколению, который живет сейчас, а к типу людей. И в этом плане высказывание Иисуса Христа можно перевести, что пересказать таким образом, что до пришествия Иисуса Христа, да, до того, как все сие будет, злые люди на земле не исчезнут. Второе пришествие Иисуса Христа, оно положит конец всякому злу. Ну вот этому объяснение было в уроке. А вот как насчет, где будет труп, там соберутся и орлы. С этим как быть? У вас не вызвало это затруднение? Что за труп? Что за орлы? Какое отношение это все имеет ко второму пришествию Иисуса Христа? Ну, действительно интересно. Интересное высказывание и непонятное, не очень понятное нам. Сегодня я хотел бы какую-то часть времени посвятить этим словам Иисуса Христа, и более того, мы с вами попробуем не только понять его, но даже какие-то уроки для себя из него извлечь. Итак, как понять эти слова? Где будет труп, там соберутся и орлы. Библейский комментарий АСД, кстати, хочу обратить ваше внимание, вот у нас книги рекламируются, а вы вообще-то библейский комментарий АСД, выходящий сейчас, не покупаете? Он довольно дорого стоит, я понимаю. Может быть, вы видели, вышли 3 тома, 12-й том уже давно вышел, 5-й том вышел примерно год назад или 1,5 года назад, и сейчас вышел 6-й том, вот как раз на Дне открытых дверей. Вы знаете, что такое библейский комментарий АСД? Вообще, что это такое, как им пользоваться? Это на самом деле официально, ну, как сказать, основное толкование нашей церкви. То есть он состоит из 12 томов. 10 томов, в 10 томах собраны все книги Библии. То есть от Бытия до Откровения. И на каждый стих Библии идет комментарий. Комментарий, который разработан вот богословами нашими. Я не призываю вас сразу к этому комментарию бежать, но иногда бывает очень интересно посмотреть туда. То есть, если вам что-то непонятно в Библии, если вы размышляете и не понимаете какой-то стих, вы можете всегда туда обратиться. Да, он стоит довольно дорого, больше 1000 рублей. Вот, но вы знаете, если вы пойдете в книжный магазин и возьмете книгу такого объема и такого качества, знаете, сколько она будет стоить? В районе 5000, не меньше. Вот, поэтому сами делайте выводы, дорого это или недорого, 1000 рублей. Вот. У нас в библиотеке она есть. Но дело в том, что комментарий, в общем-то, это не книга для библиотеки общественной, потому что комментарии не читают. Довольно глупо читать его от начала до конца. Это все равно, что от начала до конца читать большую советскую энциклопедию. К комментариям обращаются тогда, когда что-то непонятно. Вот, поэтому я очень хотел бы вас призвать к тому, чтобы был он у вас в вашей личной библиотеке, не только здесь, в церкви. Ну ладно, вернемся все-таки к нашей теме. Итак, библейский комментарий АСД и Институт перевода Библии, вот эту фразу, где будет труп, там соберутся и орлы, переводит примерно так. Орлы на самом деле, конечно же, здесь обозначают не тех птиц, которых мы сейчас называем орлами, потому что орлы стаями не летают и в группы не собираются. Речь, скорее всего, идет о грифах, о падальщиках, которые вот собираются на труп, на падаль, действительно. Если какое-то животное умрет, они прилетают сразу туда. Возможно, эти слова, и, наверное, даже, скорее всего, это так, являлись поговоркой, расхожей поговоркой в то время. И поговорка это означала, что какое-то важное событие, оно всегда видно издалека, по количеству желающих участвовать в этом событии, да? Если приезжает какая-то звезда, кинозвезда, телезвезда, мы можем издалека увидеть, что она приехала, каким образом? Когда увидим огромную толпу людей, которые там у входа в этот театр или где она, в стадион, где она будет выступать, собралась, да? Вот, то есть, видимо, эта поговорка означала вот это. То есть, труп, мы, может быть, его и не увидим, да? Он там лежит где-то вдалеке, мы его не видим, но мы можем увидеть летающие над ними тучи стервятников и сразу понять, что он там есть, да? Только вот... Я вот сказал, что к комментариям хорошо обращаться, но сначала гораздо важнее, и мы к этому еще вернемся, самим подумать над этим стихом. На самом деле, вот с этим толкованием, я не оспариваю его ни в коем случае, наверное, но у меня вот, например, одна трудность есть. Если перенести эту поговорку на вот эту вот тему второго пришествия, то тогда с чем ассоциируется труп и с чем орлы или грифы? Получается, что труп – это второе пришествие Иисуса Христа, а грифы – это знамения, которые исполняются. Как-то вот, не знаю, у вас не вызывает это некое, ну, неудобство, такая ассоциация? Вот. То есть, на самом деле, конечно, поговорку, то есть вы понимаете, что поговорку можно употреблять в разных отношениях, это поговорка. Но я хотел бы еще одно толкование этого стиха сегодня предложить вам. Еще одну грань, может быть, этих слов. Я ни в коем случае не утверждаю, что это единственное толкование. Это еще одна грань, потому что Давид говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя истина безмерно обширна». Все наши понимания, все наше знание о Слове Божьем – это всего лишь отдельные грани истины. Никто из нас не видит полной картины, поэтому я могу говорить только о одной из граней этого высказывания. Если мы посмотрим на ближайший контекст этого высказывания Иисуса Христа, где будет труп, там соберутся и орлы. Давайте мы откроем, все-таки еще раз прочитаем. Наверное, мы не один раз это читали, но все-таки прочитаем еще раз. И прочитаем с 23 стиха. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 23 стиха. Христос здесь говорит: «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». То есть о чем он говорит перед, непосредственно перед этими словами? Про труп и орлов. Про лжехристов и лжепророков. Если предположить, что вот эти вот падальщики и грифы, или грифы, да, гриф падальщиками являются, это вот как раз эти лжепророки и лжехристы. Что тогда такое будет труп, на который они собираются? Нет, лжепророки, их что-то привлекает, да? Как грифов привлекает разлагающаяся туша, они уже предвкушают сытный обед, да? Так и лжехристов, и лжепророков что-то привлекает. Они куда-то собираются. Вот что их привлекает? Что это за труп? Антихрист, думаете? Да, совершенно верно, конечно. Куда приходят лжепророки? Кому они идут? Разве они в вакууме проповедуют? Они, наоборот, стремятся собрать как можно больше аудиторию. И смотрите, какие аудитории они собирают. Ну, кто кого кушает, вот вопрос только. Как-то... Вот, понимаете, да? Вы знаете, я вот хочу предложить такое толкование, что на самом деле труп – это наш мир. Разлагающийся мир. Не знающий Бога мир. Мир, про который апостол Павел пишет, помните, в последней, в первом послании Тимофея. Если мы откроем, первое послание Тимофея, Вот он очень хорошую характеристику дает этому миру. Второе послание Тимофея, прошу прощения, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Как по-вашему, вот такие люди, они привлекают к себе грифов? Если Христос говорит, что я к вам прихожу, вы меня не слушаете, а если кто придет под своим именем, вы того слушать будете. Потому что слова Иисуса Христа есть жизнь, а слова лжепророков несут смерть. И что выбирает мир в большинстве своем? Так кем этот мир является тогда, если он выбирает смерть? Трупом. Это и есть тот труп, о котором говорит Христос. То есть мы говорим, что в последние, вот сейчас все больше и больше появляются лжехристов и лжепророков. И действительно это так. Но когда мы так говорим, возможно, мы думаем, что вот именно лжехристы и лжепророки приводят к тому, что истина оказывается в пренебрежении. Но на самом деле лжехристы и лжепророки плодятся почему? Да потому что труп все больше разлагается. То есть именно духовное отступление, именно отрицание Бога, именно нежелание жить по заповедям Божьим приводит к тому, что мир все больше и больше разлагается, все больше и больше становится этим трупом. А на труп, извините, всегда слетятся орлы или грифы. И чем больше этот труп, тем больше будет этих орлов. Еще один текст, который тоже, собственно, в Евангелии от Луки повторяются слова эти Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 17 глава, 37 текст. Давайте мы с вами откроем. «На это сказали ему ученики, наверное, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы». Вот тут еще один вопрос, что это за «где Господи»? Что они имели в виду своим вопросом. Если мы почитаем контекст, то увидим это очень хорошо. Контекст с 26 стиха. «И как было во дни Ноя, — говорит Христос, — так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». То есть, другими словами, Христос здесь говорит, как было во дни Ноя, как было во дни Лота. И ученики спрашивают, а это где будет? То было во времена Ноя, это было во времена Лота. А вот то, о чем ты дальше говоришь, он пишет, что в тот день, да будет, кто-то будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. И кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. И ученики спрашивают, с Ноем понятно, это было в допотопный мир. С Лотом понятно, это был Содом и Гоморра. А вот то, о чем ты сейчас говоришь, где это будет? И что им Христос отвечает? Где труп, там соберутся орлы. А зная перевод этого выражения, как мы можем сказать, где это будет? Это будет вокруг нас. Это будет везде. Это будет на всей планете Земля. Но тут возникает очень важный вопрос, которому мы, наверное, большую часть нашего рассуждения и посвятим. Я хочу спросить, вы понимаете, да, вот это такое толкование этих трупа, орлов и так далее. Вот, потому что это важно нам будет дальше. Возникает важный вопрос, а можем ли, вот мы говорим, мир этот, не знающий Бога, отрицающий его, отвергающий его, не принимающий заповеди его, вот это вот труп, он разлагается, это так. Но мы-то с вами находимся здесь, в церкви. Мы заявляем, что мы чтим закон Божий. Мы заявляем, что мы знаем Иисуса Христа, знаем Его Слово. Нам частью этого трупа быть не грозит. Так или нет? А почему вы так решили? С чего вы это взяли? Что нам тоже это грозит, что мы тоже можем оказаться частью этого трупа. На самом деле здесь же, в 24 главе, давайте мы к ней вернемся опять, Евангелие от Матфея, сам Христос об этом говорит. Он говорит: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса». А дальше что там написано? «Чтобы прельстить, если возможно, и избранных». То есть, значит, эти грифы-то, они не только к неверующим, не только к нечестивым прилетают, да? Они ведь прилетают, оказывается, или пытаются кусать и избранных. То есть и избранным людям, которые заявляют о своем послушании заповедям Божьим и знании Священного Писания. То есть им эта опасность тоже грозит. Спрашивается, как нам избежать этой опасности? Если мы посмотрим на историю Божьего народа в Ветхом Завете, то мы увидим очень интересную картину. Северное царство, вы помните, да, что Израиль разделился на два государства после Соломона. На Северное царство, к которому отошли 10 колен, и на Южное царство со столицей в Иерусалиме, где было два колена, Иуда и Вениамина. Северное царство, когда мы читаем его историю, мы видим, что это история одних сплошных отступлений. Они постоянно отступали от Бога. Ни про одного царя Северного царства не было сказано, что он праведен. Все, наоборот, про всех говорили, что он делал злое в очах Господа, поступая по грехам Иеровоама, сына Наватого, первого царя Северного царства. А вот с Южным царством, с Иудеей, ситуация гораздо более интересная. Когда мы читаем, мы видим, что там примерно половина царей были праведными, а половина царей были неправедными. И вот у меня вопрос: а что с народом-то? Как народ себя вел? Приходит праведный царь, призывает всех служить Богу, призывает всех снести капища идолам, да? Призывает всех в храм идти и приносить жертву одному Господу. И что делает народ? Вы разрушают дубравы, разрушают жертвенники, убивают жрецов Ваала и Астарты и так далее. Идут в храм, радуются, совершают Пасху. Умер этот царь. Приходит следующий царь и говорит: будем служить Ваалам, не будем служить Господу. Храм в забвении, капища построена опять. Идолы восстановлены кем? Народом. А как так? Вот только что они Богу радовались. Только что Богу радовались. Только что, когда мы читаем про царя Езекию, когда мы читаем про царя Иосию, какие дела они совершали, Пасху, мы читаем про народ, и вы видите, что там искренняя радость, весь народ ликовал, когда это совершали. И сразу же за этим... Только что они с радостью снесли капища, и потом с радостью их опять восстанавливают. Как это понять вообще? То есть какие-то качели такие происходят, да? Праведный царь, народ с Богом. Неправедный царь, народ ушел от Бога. Праведный царь, народ с Богом. Неправедный опять ушел от Бога. Там в Израильском царстве, там в Северном хоть было все понятно. Они ушли от Бога и так и там и находились. А тут туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Почему? В чем причина этого была? Ведь мы говорим именно о народе Божьем. И вы знаете, я хочу сказать, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе, он предупреждает нас. Он говорит, что все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть, другими словами, все, что с ними происходило, это и с нами может произойти. И это все написано для того, чтобы мы, видя эту опасность, были готовы к этой опасности. чтобы мы могли противостоять этой опасности. А все-таки в чем это была опасность-то? В чем была причина вот этих вот качелей туда-сюда, к Богу от Бога, к Богу от Бога, к Богу от Бога? Но я понимаю, цари, да, цари могут быть по-разному. Одному один хочет Богу служить, другому надоело, там, что его отец все время там в храм водил, ему это надоело, когда он ребенком был. Он пришел, говорит, никакого храма, больше ноги моей там не будет, я лучше свой храм построю. Это понятно, человек может поменять, но почему весь народ-то за ним уходит? Что происходит здесь? Вы знаете, я хочу обратиться к еще одной истории в Библии. На мой взгляд, это одна из самых печальных историй, которые только записаны в Библии. Не могу сказать, что самая печальная, но, на мой взгляд, одна из самых печальных. Она записана во второй книге Паралипоменон в 23 и 24 главе. Это история царя Иоаса. Помните такого царя? Или уже немножко забыли? Начинается она очень хорошо, эта история. Ну, на самом деле, конечно, самое начало у нее не очень хорошее, но продолжение очень хорошее. После смерти Ахаза, царя иудейского, неправедного царя очередного, на его, это 2 Паралипоменон, 23-24 главы, или параллельно 4 царств, 11 и 12 главы. После смерти царя Ахаза, очередного неправедного царя израильского, на престол восходит его сын Ахозия, который тоже не был праведным царем. Он ходил по путям Ахаза. Ахаз ходил по путям Ахава уже, израильского царя. Вот. Но Ахозия погибает. Я не буду сейчас останавливаться на том, как он погибает. Это тоже записано и в книгах царств, и в книге Паралипоменон. Вот. И мать Ахозии, Гафолия, жена Ахаза, она решила воцариться сама и истребила всех наследников, всех сыновей Ахозии, потому что каждый из них мог претендовать на престол. Она не хотела, чтобы кто-то, кроме нее, на престол претендовал. Она их всех истребила, кроме одного, которого спрятала сестра Ахозии, Асавеф. Она была, по-моему, Асавеф, если я не ошибаюсь. Вот. Она была женой первосвященника Иодая. Вот Иодай как раз был мужем праведным. И они спрятали одного из сыновей Ахозии, Иоаса, и долго его хранили. 7 лет они его хранили у себя. Ахозия в это время, как написано, царствовала на земле. То есть она думала, что ее престолу уже ничего не грозит. Все наследники уничтожены. Гафолия, мать Ахозии. Но настало время через 7 лет, и происходит государственный переворот. Первосвященник Иодай собирает сторонников, открывает царя Иоаса, ему было 7 лет тогда, и, в общем, Гафолия оказывается убитой, Иоас воцаряется. То есть Иоас своим восхождением на престол был в основном обязан первосвященнику Иодаю. Именно он организовал вот этот вот, ну, трудно его назвать переворотом, потому что на самом деле переворот-то совершил Гафолия, а здесь просто все вернулось на свои места. И что происходит дальше с царем Иоасом? Он царствует праведно. Вот после Ахаза, после Ахозии неправедных царей, после Гафолии, которая Ваалам поклонялась тоже, наконец приходит в Иудею праведный царь. Он царствует праведно, делает угодное пред очами Господа. И более того, почему вообще, наверное, про него упомянуто здесь и особенно упомянуто, он первый, кто в то время обратил внимание на бедственное, плачевное состояние Дома Божия, Храма Божьего. То есть он организует работы по реставрации, по ремонту Храма Божия. Именно в его царство Храм Божий восстанавливается после долгих лет запустения, когда царствовали вот эти нечестивые цари. Наверное, дети об этом даже лучше нас помнят, потому что с детьми часто говорят о том денежном ящике, который поставил Иоас, и куда всякий бросал свое серебро, да, для того, чтобы строить храм. Казалось бы, вот хорошо все, да? Вот все замечательно. Вот, наконец-то, праведный царь воцарился. Вот теперь у Израиля все будет хорошо, у Иудеи будет все хорошо. Но давайте мы с вами почитаем 24 главу 2 Паралипоменон с 15 стиха. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. Это вот тот первосвященник Иодай, благодаря которому Иоас зашел на престол. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. А вот дальше идет это «но», которое ничего хорошего обычно в Библии не предвещает. «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа», только что его строил сам, восстанавливал сам, «и оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он, Бог, посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, того самого Иодая, которому Иоас был обязан своим царством, в некотором смысле, но по земному, если судить. Облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышение пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, так и он оставит вас». И сговорились против него, против этого Захарии, и побили его камнями. Кто следит, что там дальше? По приказанию царя, того самого Иоаса. Того самого Иоаса, который этот дом Божий только что восстанавливал. Который только что ревностно служил Богу. Ну, незадолго до этого. «И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: „Да видит Господь и да взыщет“». У меня вопрос. Как такое может быть? Как такое может быть? Он обязан был Иодаю своим престолом. Он был обязан ему своей жизнью. И более того, даже не в этом главное. Главное это в том, что он в течение многих лет, пока был жив Иодай, следовал за Господом, восстанавливал его храм. Более того, в книге царств написано, что он даже Иодаю выговаривал, когда видел, что храм медленно восстанавливается, потому что работы в храме – это была ответственность первосвященника. И вот Иоасу показалось, что эти работы ведутся не так эффективно, как могли бы вестись, и он даже Иодаю выговаривает, что мы пред Господом это делаем. Мы должны это делать хорошо, мы должны это делать быстро, без пренебрежения, без небрежения об этом деле. И вот этот человек вдруг не то что, во-первых, отходит от Бога, а во-вторых, убивает сына Иодая, который пророчествует ему именем Господа. Как такое может быть? Что привело к этому? Почему так случилось? Князья пришли. Ну, это же князья. Они же его люди подневольные, скажем так. Его служители. Он главный, они подчиненные. Еще можно как-то оправдать, вот мы про народ говорили, да, там царь приходит, да, он все-таки главный, с него пример берут, а здесь-то? Почему? Мне кажется, что главной причиной, причину этого можно увидеть в одном простом факте. Пока был жив Иодай, и этот факт дважды тут подчеркивается, пока был жив Иодай, Иоас служил Богу. Как только умер Иодай, Иоас обращается к идолам от Бога. То есть, другими словами, вера Иодая в Бога, она напрямую зависела от первосвященника Иодая. Пока тот был, Иоас верил. Когда его не стало, Иоас верить перестал. Почему так произошло? О чем это говорит?
Не было личных отношений.
Да? У него не было личных отношения с Богом. Иоас делал праведные дела и жил с Богом за счет веры чьей? Иодая. Когда Иодая не стало его веры, и от Бога он отступил. Скажите, а эта проблема, она нам не грозит? Не живем ли мы за счет веры других людей? За счет их, а не наших отношений с Богом. За счет их, а не нашего понимания истины. Я приведу другой пример, ну, не говоря о лицах, но это пример из нашей церкви. Вот. Один пастор проповедует истину, ну, так, как он ее понимает. И все с ним согласились, ну, большинство, по крайней мере, с ним соглашается. Приходит другой пастор и говорит совершенно противоположное. Это было. Я не буду сейчас уточнять, где, как было и так далее. И все с ним опять соглашаются. И никто даже вопроса не задал. А как это так? А вот мы думали по-другому. Как бы вот, ну, что вот отсюда идет, то мы и сразу откладываем туда. А придет третий пастор и скажет, пошли Ваалам служить. Мы тоже согласимся, да? Ну, сатана так не делает, вы знаете в чем. Конечно, если я сейчас выйду на кафедру и скажу, пойдемте там это самое в рощу, там построим истукана и будем вокруг него хоровод водить. Никто, конечно, из вас, наверное, за мной не пойдет, да? Но сатана-то он делает это все очень тонко, шажок за шажком. И в результате мы даже и не успеваем заметить, как оказываемся где-то не там, где должны быть. То есть, на самом деле, а есть ли у нас наше собственное мнение? Я не говорю даже собственное, а, скажем так, мнение, понимание, истинно усвоенное нами на основании не того, что было с кафедры сказано, а на основании того, что мы сами открыли в Священном Писании. Вот мы сегодня с вами на субботней школе говорили о том, что Бог пошел на этот риск, Он дал людям возможность читать, размышлять и делать выводы из Священного Писания. Хотя прямое следствие этого – это вот эти и секты там, и неправильное понимание и так далее. Потому что очень многие люди, они используют эту свободу не для того, чтобы познавать Бога, а для того, чтобы с помощью Бога оправдывать собственные злые дела с помощью Библии. И придумывают различные учения, казалось, как они говорят, основанные на Слове Божьем. Хотя ничего общего со Словом Божьим нет здесь. Итак, есть ли у нас собственное, выработанное с Богом, понимание истины? Вы знаете, меня всегда вдохновлял в этом смысле пример верийцев. Если вы помните, когда апостол Павел служил в Фессалонике, его там сначала приняли хорошо, а потом пришли из другого города иудеи, которые смертельно его ненавидели. И они там подбили народ в Фессалонике, чтобы его выгнали. Его выгнали. То есть люди, смотрите, опять те же самые качели получаются. Апостол Павел им говорит одно, они слушают радостные. Пришли другие люди, говорят, они все лгут, они опять радостные. До этого они говорят, Богу будем служить. Пришли эти, они говорят, ой, гоним их отсюда, чтобы их не было здесь духу даже, и побить камнями хотели. То есть опять вот туда-сюда, к Богу от Бога эти качели. Но эти качели прекратились в одном месте. Там вот в этой главе. Это 17 глава Деяний, мы можем потом, если вам интересно, прочитать. Эти качели прекратились в другом городе, в Верии. И знаете, почему они прекратились? Давайте мы с вами откроем, все-таки один стих прочитаем. 17 глава книги Деяний, 11 текст, да, совершенно верно. «Здешние, — здесь говорит автор книги Деяний, Лука, — были благомысленнее фессалоникийских». Видите, благомысленнее. Не так, как фессалоникийские, которые слушали одно, съедали, потом противоположное тоже съедали. А эти были благомысленнее. Что они делали? Они приняли слово со всем усердием, но к этому еще и добавочка одна есть. Ежедневно, разбирая Писание, точно ли это так? То есть они не полагались просто на слова проповедующего, да? Они приняли эти слова, они не отвергли их, они не отбросили их, Но они потом пришли и разбирали Писание. Точно ли это так? Они хотели утвердиться в этих словах не на основании человеческого знания, но на основании Слова Божия. Вопрос, часто ли мы следуем их примеру? Или нам достаточно того, что вот в субботу с кафедры скажут, мы приняли, пошли, радостные, а в следующую субботу, может быть, другое нам с кафедры скажут, и мы и это примем, и пойдем радостные. Даже не подумав о том, а, собственно, они как-то соотносятся друг с другом. Я не призываю вас не доверять тому, что говорится с кафедры, ни в коем случае. Вы обратите внимание на верийцев, они приняли слово как? С подозрением, с недоверием. Нет, они приняли слово со всем усердием, как слово Божие, но при этом они еще взяли Священное Писание и утверждались в этом слове, разбирали это слово. Точно ли это так? Соответствует ли это Библии? Главная причина превращения в труп, помните еще про труп-то? Вот главная причина превращения людей в труп, и этого, и людей, и цивилизации всей нашей здесь на земле, это первое, отсутствие утверждения в настоящей истине, именно не понимание даже настоящей истины, а утверждение в ней. Мы можем знать все 28 доктрин, мы можем их наизусть выучить и помнить их постоянно. Мы можем, и, наверное, большинство из вас, из нас знают 10 заповедей наизусть, но это еще не значит, что мы утвердились в них. Потому что, когда к нам приходит кто-то, кто не согласен с этими доктринами, вот тогда и выясняется, что на самом-то деле порой мы плаваем. Хотя доктрину знаем, но он приходит со своими аргументами, как вот вчера, да, мы говорили об этом, я напомню, ну, привел этот пример. Когда мы говорим о небесном святилище, что на небе есть святилище, на небе есть храм, где Христос совершает служение первосвященника. Встречаемся с баптистом, а он открывает нам 21 главу и говорит, показывает нам на стих, в котором говорится: «А храма я не видел в нем, в Новом Иерусалиме». О каком храме вы говорите? Нет там никакого храма. Иоанн же ясно написал: «А храма я не видел в нем». Что вы ответите? Но Соня знает, да, она вчера была. Вот, то есть на самом деле я к чему об этом, почему об этом говорю? К тому, что нам действительно надо утверждаться. Нам не надо бояться задавать Богу, Слову Божьему, себе вопросы. Нам не надо довольствоваться только тем, что мы слышим с кафедры. Если наше утверждение в истине, оно происходит только от субботы к субботе, в субботу, в следующую субботу, еще одну субботу, я вас уверяю, вот попомните мои слова, я не Иисус Христос, конечно, и не пророк, но это я могу сказать точно. Вы станете частью этого трупа. Рано или поздно вы станете частью этого трупа. Лучше поздно. Да это не важно. Рано или поздно. Все равно, когда придет Христос, что вы скажете Ему? Спрашивается. Это первое. И второе, совершенно верно уже было сказано, почему люди в этот труп, к этому трупу присоединяются, скажем так. Это отсутствие личных, укрепляющих, спасающих, оживляющих отношений с Иисусом Христом. Как нам обрести и то, и другое? Как нам утвердиться в настоящей истине и приобрести живые, реальные отношения с Иисусом Христом? Что нам для этого делать? Что нам делать, чтобы не стать этим частью этого гниющего трупа, вокруг которого стервятники вьются? Да, вы очень хорошо вспомнили этот стих. Христос совершенно верно, он так и сказал. Он говорит: исследуйте Писание, это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. На самом деле, исследуя Писание, размышляя над ними, примеряя их к себе, стремясь исполнить то, что Бог нам через Священное Писание сообщает, делая библейские открытия. Скажите, а вы делали когда-нибудь библейские открытия? Вот читая Писание, вдруг открывали что-то для себя, чего раньше не знали. Причем так открывали, что аж вот трясти начинает, да. Прекраснее этого нет ничего. Я вот не знаю, в моей жизни ничего прекраснее этого не было никогда. Когда действительно Бог посылает свой свет, открывает что-то, и ты видишь, что ты первый раз вообще читаешь это место. Ты до этого его наизусть знал, но ты видишь, что ты читаешь его первый раз. Вот когда такое открытие приходит, я вас уверяю, вы потом это не забудете никогда. Даже если вы память всю потеряете, это вы будете помнить. Вот это и называется утверждение в настоящей истине. Если кто-то к вам придет и начнет доказывать, что это неправильно, у вас 100% будут аргументы ему возразить. И не просто возразить, а и убедить его порой в том, что на самом деле его понимание не соответствует Писанию. Это очень трудно убедить другого человека, но я вас уверяю, вот когда это через тебя прошло, через твое сердце прошло, то тогда гораздо больше шансов других убедить в том, что это действительно так, чем когда мы просто им выкладываем заученные доктрины, которые мы заучили. Они все правильные, они все верные, они действительно являются настоящей истиной, но мы в них не утверждены, они не прошли через нас, мы их не съели, они не стали частью нас. Понимаете? Вот эти вот доктрины, съеденные нами, Слово Божие, прошедшее через нас, вы знаете, это такой консервант, я скажу так, в этом отношении. Это консервант, который как раз и не дает нам превратиться в этот труп, не дает нам разлагаться духовно. И вот когда это происходит в нашей жизни, тогда мы и утверждаемся в истине с одной стороны, а с другой стороны мы строим отношения с Богом истины. Еще и еще раз хочу вас призвать, исследуйте Писание. Читайте Слово Божие, не пренебрегайте им. Да не будет так, чтобы хотя бы один день в вашей жизни прошел, и вы вечером, вспоминая о том, что вы делали днем, вдруг обнаруживаете, что вы ни разу за этот день Библию не открыли. Да не будет такого. Потому что это прямой путь к присоединению к этому трупу. Это прямой путь к тому, чтобы попасться в когти и в клювы этим орлам. Пусть мы даже думаем, нам вся истина известна, нас они не обманут. Не обольщайтесь. Сатана 6000 лет практикуется в искусстве обмана. Он найдет слабые точки, он найдет, куда залезть, он найдет, что вам сказать. И если мы не утверждены в настоящей истине, мы не находимся в безопасности. Исследуйте Писание каждую субботу. Размышляйте над субботней школой, потому что она нам и дана для того, чтобы помочь в этом исследовании. Но не ограничивайтесь только ей ни в коем случае. Если мы делаем это, мы будем ежедневно иметь силу от источника жизни. И никогда не станем вот этим самым трупом, о котором говорит Христос. И орлы или грифы нам также уже страшны не будет. Более того, мы сможем утверждать в этой истине, в той истине, которая прошла через наше сердце, в той истине, которая утвердилась в нас, мы сможем утверждать в ней и других людей. И об этом я хотел сегодня бы тоже особо поговорить. Действительно, это хорошо утверждаться самим, это необходимо. Но Господь так усмотрел вот служение здесь на земле, он ведь мог бы и ангелов привлечь, да, для того, чтобы провозгласить свою весть. Но он привлекает грешных, слабых, ошибающихся, порой даже так попахивающих в свете этой темы в чем-то, да, людей, но он все равно их привлекает для того, чтобы через них возвестить свою истину. И когда, вы знаете, когда мы вот сейчас я как-то акцент больше сделал в проповеди на том, что мы должны себя сохранить от разложения. И это так. Но на самом деле, сохраняя себя от разложения, ведь Бог не только это имел в виду. Он еще имеет в виду то, что, сохраняя себя, мы должны и других сохранять от этого разложения. Христос говорит, кто мы, кем мы являемся? Вы – соль земли. Именно ваше присутствие сохраняет этот мир от окончательного разложения, от окончательного попадания в эти лапы и клювы хищных птиц. Если мы сами не утверждены, мы и других утвердить не сможем. Если мы сами не начинаем разлагаться, то мы и других не сможем уберечь от этого. Поэтому очень важно нам самим размышлять над Словом Божьим, самим утверждаться в нем, но не ограничиваться только этим. Утвердившись в чем-то, к чему нас призывает Бог, что мы должны делать? Идти и учить тому, в чем мы сами утвердились. И вот в связи с этим наш миссионерский отдел, он предлагает одну инициативу, ну, даже две, но я их соединил в одну. Во-первых, есть вот такие вот закладочки. Они немножко просрочены уже, в том смысле, что здесь вот говорится 100 дней объединенной молитвы об излитии Святого Духа для выполнения миссии. Эти 100 дней проходили год назад. С 25 марта по 2 июля 2015 года, непосредственно перед сессией Генеральной конференции. Но что нам мешает провести их и сейчас? И что еще более важно, на обратной стороне этой открыточки, этой закладочки, есть такая вот табличка небольшая. Здесь написано «7 человек, о которых я каждый день ходатайствую перед Господом в молитве». Господь призывает нас к ходатайственной молитве. Вы помните, что делала ходатайственная молитва? Когда Бог говорит «Я уничтожу этот народ после того, как они сделали золотого тельца», а Моисей молится за них, и написано «Бог отменил свое решение». Ходатайственная молитва очень много значит. 7 человек – тех, кто вам наиболее дороги, тех, кто еще не знает об Иисусе Христе, тех, кто, возможно, не хочет сейчас принимать истину и не хочет ничего о ней слышать. Мы, может быть, не можем к ним подойти и сказать, потому что знаем, что будем отвергнуты, но все равно мы можем о них молиться. На выходе сейчас, когда мы будем выходить, я думаю, что на всех нас хватит вот этих закладочек. Возьмите каждый, даже с избытком, да, возьмите каждый, запишите. Может быть, у вас нет 7 человек, может быть, у вас есть только 3 человека, ничего страшного. Но именно тех, о ком вы особенно хотите молиться, именно тех, кого вы особенно хотите видеть в Царстве Небесном, запишите здесь. И да и своей семьи тоже, наверное, можно, конечно. А что нам, свою семью оставить в небрежении, что ли? Вот. То есть пусть там спасаются вовне, а наша семья как будет, так будет. Нет, конечно, можно. Вот. Да.
Вы помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог вам показал.
Да.
Не то, что вы сразу
да.
Импульсивно записали. Вы молитесь. Господи, я хочу промолвить этот список. Вы подскажи мне, кого мне записать.
Да, очень хорошее замечание. Да, действительно, не торопитесь записывать туда сразу, кто вам первый в голову придет. А помолитесь, подумайте, помолитесь с Богом, и тогда составляйте этот списочек. Но только с какой целью? Не для того, чтобы записать, положить на полку, и он там лежит. И мы про него забыли через неделю. А для того, чтобы действительно молиться за этих людей. Мы молимся за золотой свиток, но здесь очень много людей записано. Вот чтобы каждый из нас еще молился за тех, кто ему особенно дорог, и за тех, за кого Господь ему указал особенно молиться. На выходе будут эти закладочки, вы можете взять. И еще одна инициатива, она с этим связана. Вы за них молитесь, если они заинтересовались, что с этим делать? Если они вдруг начинают принимать Слово Божие. Вот здесь вот вы, наверное, все эти книги узнаете. Это за 4 года последних наши миссионерские книги. А церковь закупила эти книги ну, в достаточно большом количестве. И здесь, когда вы будете выходить вместе с этими закладочками, вы тоже можете взять, на этот раз совершенно бесплатно, столько книг, сколько вам нужно для того, чтобы распространять их среди людей, для того, чтобы давать их тем, кто заинтересуется истиной. Вы знаете, да, если говорить о трупе, я вот закончить хочу уже свои слова, свою проповедь. Если говорить о трупе, когда есть водоем, он может стать цветущим озером, а может стать цветущим, в кавычках, болотом. Спрашивается, от чего зависит, чем он станет? Да, от того, вытекает из него что-нибудь или нет. Если он два одинаковых водоема, абсолютно одинаковых, но если из одного вода вытекает, он остается чистым. Если из него ничего не вытекает, а только все втекает, то есть только все в него попадает, он обычно заболачивается, он становится тоже в некотором смысле трупом. Так что мы говорили о Слове Божьем, но на самом деле, если мы принимаем Слово, едим его, едим, и все, на этом все кончается, это тоже путь к превращению в труп. Нам нужно отдавать. Такими Бог нас сделал. Нам нужно свидетельствовать. То, что мы узнали, мы должны нести другим. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь к нам. За то, что, несмотря на то, что мы являемся грешниками, погибшими грешниками, нет праведного ни одного, и никто из нас не праведен. И все мы допускаем порой этих грехов к своему сердцу. Но Ты, несмотря на это, не отворачиваешься от нас. В Иисусе Христе Ты даруешь нам спасение. В Слове Твоем Ты даруешь нам жизнь. Помоги нам не пренебрегать и живым словом, и словом написанным, чтобы они жили в нас, чтобы могли производить свой плод в нас, и чтобы этим плодом мы могли бы делиться с окружающими нас людьми, чтобы этот мир был наполнен познанием славы Твоей, как воды наполняют море. Слава Тебе, хвала и благодарность да пребудет вовек. Аминь.